Александр Александрович Блок. Поэзия заговоров и заклинаний. То, что было живой необходимостью для первобытного человека, современные люди должны воссоздавать окольными путями образов. Непостижимо для нас древняя душа ощущает как единое и цельное все то, что мы сознаем как различные и враждебные друг другу. Современное сознание различает понятия «жизнь», «знание», «религия», «тайна», «поэзия». Для предков наших все это одно. У них нет строгих понятий. Для нас самая глубокая бездна лежит между человеком и природой. У них согласие с природой исконно и безмолвно, и мысли о неравенстве быть не могло. Человек ощущал природу так, как теперь он ощущает лишь равных себе людей. Он различал в ней добрые и злые влияния. Пел, молился и говорил с нею, просил, требовал, укорял, любил и ненавидел ее, величался и унижался перед ней. Словом, это было постоянное ощущение любовного единения с ней, без сомнения и без удивления, с простыми естественными ответами на вопросы, которые природа задавала человеку. Она, так же как он, двигалась и жила, кормила его как мать-нянька, и за это он относился к ней как сын-повелитель. Он подчинялся ей, когда чувствовал свою слабость. Она подчиняла его себе, когда чувствовала свою силу. Их отношения принимали формы ежедневного обихода. Она как бы играла перед ним в ясные дни и задумывалась в темные ночи. Он жил с ней в тесном союзе, чувствуя душу этого близкого ему существа, с ее постоянными таинственными изменами и яркими красками. Только постигнув древнюю душу и узнав ее отношение к природе, мы можем вступить в темную область гаданий и заклинаний, в которых больше всего сохранилась древняя сущность чужого для нас ощущения мира. Современному уму всякое заклинание должно казаться порождением народной темноты. Во всех своих частях оно для него нелепо и странно. Так некогда относилась к нему и наука. Сахаров излагал заговоры отчасти с нравоучительной целью, чтобы остеречь от обмана. Но даже точная наука убедилась теперь в практической применимости заклинаний после того, как был открыт факт внушения. Сверх того, заговоры, а с ними вся область народной магии и обрядности, оказались той рудой, где блещет золото неподдельной поэзии. Тем золотом, которое обеспечивает и книжную бумажную поэзию, вплоть до наших дней. Вот почему заговоры приобрели психологический, исторический и эстетический интерес и тщательно собираются и исследуются. Мы должны воссоздать ту внешнюю обстановку и те душевные переживания, среди которых могли возникнуть заговоры и заклинания. Для этого необходимо вступить в лес народных поверий и суеверий и привыкнуть к причудливым и странным существам, которые потянутся к нам из-за каждого куста, с каждого сучка и со дна лесного ручья. Древний человек живет как в лесу, в мире, исполненном существ, добрых и злых, воплощенных и призрачных. Каждая былинка — стихия, и каждая стихия смотрит на него своим взором, обладает особым лицом и нравом, как и он. Подобно человеку, она преследует какие-то цели, обладает волей. Душа ее сильна или слаба, темна или светла. Она требует пищи и сна, говорит человечьим языком. Водяной зол и капризен, он назло затопляет низины и пускает ко дну корабли. Русалка, бросаясь на купающуюся девушку, спрашивает: «Полынь или петрушка?» Услыхав ответ «полынь», русалка убегает с криком: «Сама ты сгинь!» Но когда девушка ответит «петрушка», русалка весело кричит: «Ах ты, моя душка!» и щекотит девушку до смерти. Это поверье в ходу и у великороссов, и у малороссов. Ветер переносит болезни и вести. В Западной Руси, Литве и Польше есть поверье, что мор — это ветер. Моровая женщина всовывает руку в окно или в дверь избы и намахивает смерть красным платком. Но любовь и смерть одинаково таинственны там, где жизнь проста. Потому девушка насылает любовь, когда машет рукавами по малороссийской песне. Иде дівка дорогою, чохлами махає, а за нею казаченко важенько здихає. Ой, перестань, дівчиненько, чохлами махать, ой, хай же я перестану важенько здихать. В этом ветре, который крутится на дорогах, завивая снежные столбы, водится нечистая сила. Человек, застигнутый вихрем в дороге, садится, крестясь на землю. В вихревых столбах ведьмы и черти устраивают поганые пляски и свадьбы. Их можно разогнать, если бросить нож в середину вихря. Он втыкается в землю, и, поднявший его, увидит, что нож окровавлен. Такой нож, окровавленный вихрем, необходим для чар и заклятий любви. Его широким лезвием осторожно вырезают следы, оставленные молодицей на снегу. Так, обходя круг сказания о вихре, мы возвращаемся к исходной точке и видим, что в зачарованном кольце жизни народной души, которая до сих пор осталась первобытной, необычайно близко стоят мор, смерть, любовь, темные дьявольские силы. В хаосе природы, среди повсюду протянутых нитей, которые придут девы судьбы, нужно быть поминутно настороже. Все стихии требуют особого отношения к себе. Со всеми приходится вступать в какой-то договор. Потому что все имеет образ и подобие человека. Живет бок о бок с ним не только в поле, в роще и в пути, но и в бревенчатых стенах избы. Травы, цветы, птицы возбуждают к себе заботу и любовь. Известно, что народ бережет голубей. Они называются ангелами божьими. В одной казанской легенде. Есть травы именем Архангел, говорит народный травник. В белорусском травнике с необычайной нежностью описывается трава тихоня. Растеть около зелени, листички маленькие, рядышком. Цветочек синенький. Растеть около земли и стелиться у разные стороны. Иногда такие описания совсем благоговейны. Трава в описании лечебника представляется как хрупкое живое существо. Трава везде растет по пожням и по межинкам и по потокам. Листья расстилаются по земле. Кругом листков рубежки, а из нее на середине стволик тощий, прекрасен, а цвет у него желт. И как отцветет, то пух станет тапочкою, а как пух сойдет со стволиков, то станут плешки. А в корни, и в листву, и в стволики, как сорвешь, в них беленько. Какое-то непонятное сочувствие рождается даже к страшному чудищу, змею. Этот огненный летун летал по ночам на деревне и портил баб. Но вот он умер и безвреден, и сейчас же становится своим. Надо его похоронить. Такая странная запись сделана в одной деревушке Смоленской губернии. Близ деревни околел змей-чудовище и лежал, распространяя зловоние. По совету знахаря мальчики и девочки запрягли в тележечки петушков и курочек и возили землю на могилку змея, пока не засыпали его совсем. Рядом с этими домашними обиходными известиями есть сведения о каких-то исполинских существах, внушающих себе уважение своей величиной и отдаленностью. Вся земля покоится на китах. Где-то обитают огромный индрик-зверь и стратим-птица. Все это настолько несомненно, что, например, не возникает даже вопроса, в действительности ли существуют такие киты. Но только один вопрос – чем они питаются? Ответ – 3 больших кита и 30 малых, на которых стоят земля, находя на райское благоухание, берут от него 10-ю часть, и от того сыты бывают. Чаще всего возникает вопрос, откуда что пошло, что естественно в быту, проникнутом идеями рода, говорит Веселовский. На эти вопросы отвечают бесчисленные рассказы о происхождении. В финской руне о Сампо, волшебной мельнице, символе аграрного благоденствия, поется о том, как создалось это чудо и как раздобыли его. Самый известный пример вопросов о происхождении – стих о голубиной книге. Есть как будто и более пытливые вопросы, но ответы на них получаются совсем уж странные, книжные и удивительно, как могут удовлетворяться такими ответами. Отчего завелась темная сила? Запись, сделанная в Смоленской губернии, отвечает: «Жонка народила Адаму такую ораву детей, что он посвестился показать их Богу. Их было дуже много, и, обернувшись назад, он не нашел их. Все они стали темной силою». Объяснение поистине неудовлетворительное. Очевидно, вопросы о тайнах мира вовсе не носили и не носят в народе характера страдальческой пытливости, так свойственной нам. Без всякого надрыва они принимают простой с их точки зрения ответ в меру понимания. То, что превышает эту меру, навсегда остается тайной. В этом отношении к миру, живущему в народе, и до сей поры нужно искать ту психологическую среду, которая произвела поэзию заклинаний.